Глава 17. Протей толкнул тяжелую дверь тюрьмы и вышел на солнечный свет, чтобы после темничного запаха глотнуть свежего воздуха. Его ухо мгновенно уловило звуки музыки, доносившиеся из дворца Ирода. В этот вечер Ирод устроил грандиозный пир для своих друзей. «В честь дня его рождения», — вспомнил Протей. «Там будет отменная попойка. Там будет...» Внезапно Протей похолодел. «Это будет как раз в стиле Ирода. Они поволокут Иоанна Крестителя в банкетный зал, чтобы позабавиться. Именно так он и поступит». Протей немедленно повернулся и вбежал в тюрьму. Он хотел предупредить Иоанна о том, что может с ним произойти сегодня вечером. Но прежде, чем он смог подойти к камере Иоанна, он почувствовал сильную руку на своем плече. Он обернулся. Это был один из личных телохранителей Ирода. «За Иоанном? Ты пришел за Иоанном? Ирод собирается устроить зрелище?»
«Все намного хуже, чем ты думаешь», — ответил телохранитель, выдавая собственные опасения. «Все гораздо хуже. Соломия, дочь Иродовой жены, только что танцевала для гостей. Ирод пьян, и в своем пьяном столбняке он предложил Соломии все, что она захочет, даже до половины царства. Она, в свою очередь, посоветовалась с матерью, что попросить, имея такое выгодное предложение». Телохранитель помедлил и продолжал. «Протей, похоже, сегодня вечером гостям не представится возможность устроить развлечение с Иоанном Крестителем. Предстоит нечто более ужасное. В банкетный зал должна быть доставлена на блюде голова Иоанна Крестителя».
Протей потерял равновесие. У него потемнело в глазах. Телохранитель схватил его за руку и поддержал. «Со мной случилось то же самое, когда я услышал». «Что же теперь?» — спросил Протей.
«Иоанну осталось жить меньше 5 минут. Приведи его ко мне».
«Да смилостивятся над нами боги!» — прошептал Протей. «Если бы был только один бог! И если бы это был бог иудеев, мы были бы глупцами, чтобы ожидать, что он явит нам милость за то, что мы собираемся сделать».
Глава 18.
«Иоанн, они пришли за тобой скорее, чем ты ожидал. Через несколько минут тебя больше не будет. У тебя даже нет времени послать хотя бы несколько слов твоим ученикам, даже моей матери Марии, которая так заботилась о твоей безопасности. Тебе не дадут возможности никому сказать ни слова. Ты не сможешь больше задать мне ни одного вопроса. Менее чем через 5 минут ты будешь мертв. Сколько мыслей может возникнуть в мозгу человека за 4 минуты? Сколько сомнений? Сколько вопросов? Немного. Но хуже всего, Иоанн, что ответа на них не будет. Но блажен ты, Иоанн, если не соблазнишься обо мне. Вот они уже сняли с тебя цепи. Перед тобой лестница. Дверь вверху открыта. Ты уже видишь свет восходящего дня. Почему это произойдет именно с тобой? именно с тобой. Твоя голова, отделенное тело, почему? Непристойный танец 18-летней девушки. Какая ирония. Ты уже не доживешь до 30-летия и не узнаешь, почему я призвал именно тебя. И не узнаешь, стоит ли чего-нибудь твоя жизнь на земле. В течение этих длинных лет в сухой пустыне ты отказался от всего, кроме еды и питья, и то ровно столько, чтобы не умереть. Все это ты делал ради меня. Но сейчас, перед лицом смерти, нет никакого подтверждения тому, что твоя жизнь прошла не напрасно. Но не оставил ли я тебя в тот час, когда нужен тебе более всего? И блажен ты, если не соблазнишься обо мне. Ты уже поднялся на верхнюю ступеньку. Ты не уверен, в какую сторону они повернут тебя дальше. Стражник указывает налево. Ты следуешь за ним. У тебя осталось меньше минуты перед этой неизбежной пустотой. Ты вспоминаешь свои долгие бодрствования перед моим лицом. Неужели ты меня не понимал? Неужели ты ошибся? Может быть, ты вообще не слышал моего голоса? Все эти годы ты жил один в пустыне и никогда не знал любви или утешения от другого человеческого существа. Не простру ли я, наконец, к тебе это утешение? Ты никогда не наслаждался общением со своими собственными детьми, которые сидели бы у тебя на коленях, принося тебе земную радость. Ты никогда не был близок с женщиной. У тебя никогда не было жены. Ты никогда не знал любви. У тебя не было даже друга. Всю свою жизнь ты посвятил своему призыву и мне. Не приоткрою ли я сейчас, в это последнее мгновение твоей жизни, хотя бы кусочек покрывала, чтобы ты мог увидеть хоть что-то, касающееся моей цели в твоей жизни и смерти? Ты умрешь, не понимая, почему я ел и пил, почему я не постился так, как ты, не молился так, как ты. Был ли Мессия печальным человеком? Знал ли он, что такое печаль? Ты умрешь сегодня от рук нечистых, необрезанных язычников римлян. Но твоя смерть от их рук придет только с моего позволения. И ты умрешь, не понимая, почему я позволил такой, казалось бы, бессмысленный акт. Но блажен ты, если не соблазнишься обо мне. Ты не увидишь толпы людей, радостно восклицающих при моем въезде в Иерусалим. Ты не увидишь меня распятым, не услышишь о моем воскресении, моем триумфе над смертью. Ты уйдешь, не узнав, что провозглашал пришествие не менее, чем Сына Божия. До смерти осталось несколько секунд, а на твой вопрос все же нет ответа. Ты умрешь, так и не поняв меня. Но блажен ты, Иоанн, если не соблазнишься обо мне. Они открыли дверь во внутренний двор. Вот она, колода, на которую ты положишь свою голову. А вот и человек, который отнимет у тебя жизнь. Тебя будут вспоминать как одного из величайших людей, когда-либо живших на земле. Но ты не узнаешь этого, а также не услышишь, как Сын Божий скажет: из рожденных женами не было больше Иоанна Крестителя. Даже теперь, когда ты уже склонился на колени, ты думаешь: неужели это полное поражение? Ты отдал так много, полностью излил свою жизнь, жил единственно для Бога. И несмотря на это, ты не получил Божьей благосклонности на то, чтобы дать тебе ответ всего лишь на один вопрос. В конце концов, это была единственная твоя просьба. Я не дал тебе ответа. Я этого не делаю. Вопрос «почему?» всегда остается неотвеченным, когда я имею дело с человеком таков мой путь. Но если бы на земле был хоть один человек, которому я раскрыл бы свою цель, это был бы ты. И это было бы теперь. Из всех когда-либо живших мужчин и женщин я дал бы ответ тебе. Иоанн опустился на колени и положил голову на колоду. Когда я призвал тебя, Иоанн, и сказал, что ты провозгласишь пришествие Мессии, ты думал, что раз ты приготовляешь мне путь, то будешь иметь и радость увидеть чудный день моего славного пришествия. Но сегодня ты встретился с Богом, которого ты не понимаешь. Такова тайна моего владычества. Таковы мои пути в каждом поколении. Ни один человек никогда вполне не понимал меня и никогда не поймет. Я всегда буду иным, чем человек меня себе представляет. Я буду исполнять свою волю путями, которых человек не ожидает. Стражник занес над тобой клинок. Смерть стоит рядом. Умри, мой брат Иоанн, в присутствии Бога, который не оправдал твоих ожиданий. И блажен ты, если не соблазнишься обо мне.
Печалится ли нам о том, что Бог открыл нам так мало, что касается Его путей? Или радоваться, что Он открыл так много? Глава 19. День, подобный тому, который ожидал Иоанна, ожидает нас всех. Это неизбежно, потому что каждый верующий представляет, что Бог идет определенным путем и абсолютно уверен, что его Господь поступит при определенных обстоятельствах совершенно определенным образом, как он это видит. Но твой Господь никогда не будет таким, каким ты его себе представляешь. Сейчас ты встретился лицом к лицу с Богом, которого ты не вполне понимаешь. Ты встретился с Богом, который не оправдал твоих ожиданий. Для каждого верующего наступает момент борьбы с Богом, который ничего не сделал так, как от него ожидалось. Ты должен познать твоего Господа верой, иначе ты его совсем не познаешь. Верь в него, имей веру только в него, а не в те пути, которыми, как ты думаешь, он должен тебя вести. Сегодня ты обижен на тех, кто так бессердечно причинил тебе боль. Но это не совсем так. Истина в том, что ты рассердился на Бога, потому что в конечном счете ты имеешь дело не с человеком. Ты имеешь дело с могущественной рукой твоего Господа. Всеми вещами, всеми событиями всегда управляет его могущественная рука. Это не вопрос, почему Бог так поступает, почему Он такой. Это не вопрос, почему Он мне не отвечает. И это не вопрос, я отчаянно нуждаюсь в Нем, почему Он не придет освободить меня. Или почему Бог позволил, чтобы со мной случилась эта трагедия. Почему это случилось с моими детьми, моей женой, моим мужем, с моей семьей. Или почему Бог допускает такую несправедливость? Вопрос, который должен встать перед вами. Последуете ли вы за Богом, которого вы не понимаете? Последуете ли вы за Богом, который не оправдывает ваших ожиданий? Ваш Господь дал вам в жизни нечто такое, что вы не можете нести. Ноша слишком тяжела. Вы никогда не ожидали, что Он даст вам нечто подобное. И остается вопрос. Будете ли вы продолжать идти за Богом, который не оправдал ваших ожиданий? И блажен ты, если не соблазнишься обо мне. Эпилог. Капитан, третья камера пуста. Она не будет долго пустовать. Мне сказали, что скоро мы примем нового узника. Что сделал этот другой? Я не знаю. Вполне возможно, что этот другой так же невиновен, как и Иоанн. Ответ солдата был прост. Я ненавижу, когда у нас такие узники. В первой камере у нас узник, который ругает несправедливость людей и обстоятельства. Узник второй камеры враждебно настроен против Бога из-за того, что он с ним сделал. «Новый узник прибыл!» — раздался голос наверху ступеней. «Возьми веревку», — сказал Протей стражнику, — «и опусти узника в шахту». Кто этот узник? Кто это, что будет заключен в третью камеру? Чье имя будет написано над дверью камеры? Одно ясно. Этот человек неизбежно должен был попасть сюда. Неизбежный, неминуемый и суверенный акт Божьей воли. Имя узника? Несомненно, дорогой читатель, вопрос неуместный. Узник третьей камеры — это ты. И блажен ты, если не соблазнишься обо мне.
Кузен?
Да, Иоанн.
Иисус?
Да, Иоанн. Это я.
Мой Господь и мой Бог! Но у меня было столько вопросов перед лицом смерти.
Так же, как и у меня, когда я умирал. Как я не отвечал тебе, так не отвечал мне отец. Мы умерли одинаково.
Ты умер? Ты умер такой же позорной смертью, как я?
Да, Иоанн. Но я восстал из мертвых.
Ты восстал из мертвых? Но как?
Идем, брат Иоанн, дай твою руку. Момент настал. Теперь я возьму тебя в то место, где ты все будешь знать так же, как знают здесь тебя. Дорогой слушатель, никто не сможет вполне понять той боли, которую ты ощущаешь, страдая в твоей нынешней ситуации. Пришло ли это в связи с обстоятельствами или от людей? Одно можно сказать определенно. До того, как эта трагедия вошла в твою жизнь, сначала она была во всемогущей Божьей руке. И блажен ты! Если вам понравился роман Джина Эдвардса «Узник третьей камеры», вы с удовольствием обратитесь к другим книгам этого автора, которые издаются Славянским христианским издательством. Немного об авторе. Джин Эдвардс является одним из известных современных христианских писателей. Он был служителем Южно-Баптистского братства. Перед тем, как начать свое 25-летнее служение в области теологии глубин христианской жизни, он был пастором и евангелистом. Сегодня он на пенсии. В простых историях его перо раскрывает глубокие истины христианской веры. Джин Эдвардс имеет степень бакалавра Восточно-Техасского государственного университета по английской литературе и истории, а также степень магистра богословия Юго-Западной Баптистской теологической семинарии. Он и его жена Хелен живут в Новой Англии. Вы слушали озвученные страницы книгу Джина Эдвардса «Узник третьей камеры». Все права сохранены за Славянским христианским издательством «Соединенные Штаты Америки». Над звукокнигой работали: перевод — Галина Зачесова, редакция — Вера Мычко, звукоинженер — Виктор Першин, чтение — актриса Людмила Селезнева, музыкальное оформление — Алексей Редин, режиссер — Ольга Копейкина, продюсер — Виталий Мычко. Эту и многие другие книги и звукокниги вы можете заказать в Ихтус Букс по телефону 1-800-325-03-33. Мы ждем ваших заказов. Да благословит вас Господь!